Товарищи, сегодня Центральный дом актера открывает свой 20-й сезон. Этот театральный сезон, как и последующие, будут проведены под влиянием мощных и благородных идей 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Партия на съезде выразила мысль, что явления, произведения советского искусства должны быть не только по своей идейности, не только по своему содержанию велики, но также и по своей художественности, чтобы явления советского искусства равнялись бы лучшим мировым явлением искусства. Это относится также и к советскому театру. Эту сложную и ответственную задачу мы можем выполнить все вместе, все деятели советского театра, к которым относятся и драматурги, и режиссеры, и актеры, и художники. В осуществлении этих идей Министерством культуры СССР издан приказ для дальнейшей, более успешной работы драматических театров. Этот приказ всем вам хорошо известен. В нем есть ряд положений, которые будут стимулировать дальнейший рост советского театра. Этот театральный сезон закончится в июле месяце 6-м Всемирным фестивалем молодежи, на котором будут участвовать, показом своих работ и лучшие театры, и драматические театры страны. Этот театральный сезон предшествует 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. И все театры нашей страны будут рапортовать своими достижениями своему народу к этой знаменательной дате. Дом актера служит тому, чтобы всей своей работой помогать развитию советского театра, помогать осуществлению тех больших задач, которые стоят перед советским театром. Разрешите мне выразить от всех нас, деятелей театра, уверенность в том, что нынешний театральный сезон, который уже начался, будет необыкновенно интересным, что театры создадут много разных, новых, значительных театральных произведений. И пожелать Центральному дому актеров в этом сезоне больших успехов в своей работе. Разрешите предоставить слово представителю Ленинграда, главному режиссеру театра имени Пушкина, народному артисту Советского Союза Леониду Сергеевичу Вивьяну.
Ну, товарищи, конечно, уверенность, которую выразил Михаил Иванович, она владеет всеми нами. А главным образом мы можем говорить, конечно, о нашем грандиозном желании, чтобы действительно у нас появились могучие создания в области театрального искусства. Гарантировать, что они будут, может быть, было бы нескромно каждому в отдельности, но в общем советский театр, я убежден, создаст целый ряд произведений, достойных своего народа, достойных своего времени. Ну, что же, собственно говоря, нового, так если вдуматься, дал нам приказ министра, явившийся, безусловно, следствием решений 20-го съезда нашей партии. Мне кажется, что в отношении именно искусства, и в частности в отношении театра, мы должны почерпнуть в основном одно, что прежде всего нас призывают к правде, к правде в отражении действительности, к правде в высоком смысле этого слова. То есть долой угодничество, долой лакировку, долой последствия культа личности и настоящая правда, которая выражается в настоящем объемном человеке. То есть сейчас, как никогда, звучит голос показа человека на сцене, человека борющегося, человека не лакированного, не прилизанного, человека не по должности написанного. Раз, мол, секретарь обкома такой-такой непременно, а раз он, там, не знаю, председатель колхоза заблуждающийся, он такой непременно. А вот сейчас нам, мы должны подумать о том, чтобы наше искусство именно в этом отношении сделало шаг вперед. И мне кажется, что зритель именно этого и хочет. Зритель хочет смотреть человека со всеми его крупными переживаниями, крупными чувствами. И вот мне кажется, что сейчас с этой точки зрения поднимается и наша требовательность к драматургии, и наша требовательность и к актерскому, и к режиссерскому мастерству. Ну вот, скажем, затевался, да и часто очень слышишь вопрос, что вот, мол, где был период режиссерского засилья, а теперь давай актеру, актер где-то не звучал, хотя я, откровенно говоря, этого не знаю. Я знаю, что хороший актер всегда звучал, всегда. Я вам приведу целый ряд примеров актеров и наших, и ваших, которых мы прекрасно знаем, что все равно звучал. Я думаю, что тут нельзя выплескивать с водой и ребенка. Конечно, безусловно, дорогу актера. Ибо только настоящий актер и может создавать настоящего многогранного, образ многогранного настоящего человека. Но это не значит, вот скажем, не знаем, как у вас, но у нас, и я знаю, во многих случаях и на периферии появились уже из этого лозунга какие-то неверные выводы. То есть давай, что я не заявил, давай мне играть. Тогда уже скандал. Тогда надо прежде всего, я думаю, решить один вопрос. Кто на это имеет право? Когда говорит, ну, например, назову Останков, что он хочет сыграть Гамлета, пожалуйста, дорогу вперед, пожалуйста. Когда заявляет артист Борисов в художественном совете нашем о том, что он хочет сыграть Федора, пожалуйста, дорога открыта. Но это не значит, что все заявления, долой, мол, режиссера, как вот актеры соберутся, будут замечательные спектакли. Этого не будет. Назад театр не попятится. Театр вне решения, вне единого замысла спектакля уже не может существовать. Мы уже не можем смотреть то, что не соответствует вот этому основному. Основная мысль, которая выражается спектаклем, все направленное к единой цели и выраженное блестящими артистами. Вот это правильно. Так что я бы хотел сказать, что это еще не значит, что мы закричали все, что вот только одни актеры и долой всех режиссеров. Мне кажется, что здесь должна быть найдена правильная линия. И с другой стороны, я считаю, что чудак тот режиссер, который будет думать, что он может что-нибудь выразить без настоящего актера. Так что только в правильном содружестве режиссера и актера, Только в едином согласии в замысле, причем актер, который играет Гамлета или Макбета, или, я не знаю, решающую роль, он, конечно, невольно может явиться сорежиссером. Неважно, там, афишным, не афишным, это никакой роли не играет. И опять-таки режиссер будет чудак, который не поймет, что именно с этим актером, именно выявляя его качество, он и будет делать большое задуманное дело. Так что мне кажется, что этот вопрос тоже надо как-то выяснить и снять его с повестки. Вот эту какую-то странную проявившуюся, понимаете, тенденцию к вражде между режиссерами и актерами. Как будто кто-то кого-то угнетал, кого-то что-то не давал. Я таких случаев-то, откровенно говоря, не очень много знаю. И думаю, что если были такие случаи, то, вероятно, только исключениями. Вероятно. Раз. Потом, значит, хочется, значит, сейчас же говорить, что совершенно резонно именно о повышенном требовании к нам. Может быть, нужно нам говорить о режиссуре. Надо думать о уже ясно прозвучавшем, конечно, и в этом отношении открыт такой вход свежего воздуха в театр, в драматургию, о том, что понятие социалистического реализма, конечно, не влезает только в один фотографический натурализм, который стали которым все грешить, будем откровенны. Появилась трусость, а как бы вот так не с ним, а так можно ли поставить, а можно ли так? Так вот мы сейчас говорим, можно. Если мы правильно решаем идеи на спектакль, формы нам не возбраняется никакой, абсолютно никакой. И поэтому задача театра – поиска интересных форм со стороны режиссуры, обязательной, со стороны актерской, повышение своего мастерства, которое обязательно было настолько многогранным, что оно могло бы принять разную форму. Это, мне кажется, тоже одна из крупных задач, стоящих вот сейчас перед нами всеми работниками театра. Ну, еще что, в театре должен быть поворот. Уже практика показала, например, на опыте нашего театра. Мы уже поставили не 5, а 7 спектаклей. Будем стараться, может быть, ставить и 8, не снижая их качество. Это диктует жизнь, это будет, безусловно, открытием больших возможностей, предоставлением для открытия многообразия актерского творчества. И мне кажется, что это один из серьезных показателей, потому что, конечно, при 3 спектаклях или при 5 вы удовлетворить актерский голод никогда не сможем, это ясно. Отсюда встанет вопрос о более или менее интересной загрузке актера и о возможности одного актера прозвучать перед зрителем в течение сезона не в одной роли. Раз. Ну, что же, так сказать, конкретно, ну вот я говорю как ленинградец о нашем театре в частности, ну что же мы собираемся сделать, что мы, наш театр имени Пушкина, собирается сделать? Ну, во-первых, значит, мы, поставив ряд советских пьес подряд, так у нас вышло, что мы их поставили, значит, после спектакля «Оптимистическая трагедия», мы поставили спектакль «Крона. Второе дыхание», мы поставили, я говорю о советской драматургии, мы поставили спектакль, это у нас получился очень приятный, я бы сказал, лирико-комедийный спектакль, который публика хорошо очень принимает и хорошо его посещает. Говорить о качестве пьесы, мне кажется, что пьеса достойная театра. Ее вполне можно играть и хорошо играть, и показывать там очень интересные актерские работы. Постигла нас неудача в одном спектакле, который нас вот научил как раз. Мы взяли на себя такую задачу выиграть, попробовать спектакль молодого советского драматурга Белобородова, пьеса под названием «Испытание». Пьеса по теме очень интересное. Это становление характеров, преимущественно молодежи, на материале освоения целинных и залежных земель. Но мы чувствовали, когда брали, что пьеска не дотягивает, что нет в ней, за исключением отдельных, удачных, ну, так сказать, жизненных моментов, они существуют, что-то взятое от жизни, интересное, и поэтому нам казалось, что вот театр попробует и это дотянет. На этом мы потерпели фиаско. Мы, так, не боюсь этого слова, провалились с этой пьеской, и зритель немедленно отвернулся от нас. То есть он не стал ходить на этот спектакль. Поэтому мы сразу это увидели и спектакль это сняли. Но интересно, еще и тут, видимо, ошибка театра была. Потому что режиссер, взяв такой, ну я бы сказал, простой, что ли, спектакль, хотел раздуть его до мирового масштаба. Там была и музыка, и что-то поворачивалось, и все там было пущено в этот спектакль. Но это было несоответственно с крупностью заложенных в нем мыслей и идей. Понимаете? Нельзя, зритель не верил, что когда молодой человек уехал из целинных земель, потом подошел, смотрит на фотографии, музыка играет, а он в этом что-то страшное переживает. Ну, нельзя. Это можно показать, но на каком-то другом материале. А сам материал опрокинул всю эту, весь замысел постановки, и поэтому мы честно признаемся, у нас это явная неудача, которая нас научила быть требовательным к драматургии и абсолютно ясно понять, что, конечно, никакая идея, если она не соответствует хорошо, если она не хорошо выражена в настоящем качестве, в настоящей форме, она не может быть спасена никакими внешними способами. Ну, значит, потом мы сыграли «Одну ночь» Горбатова, советский спектакль. Затем мы, значит, под конец года выпустили «Игрок» Достоевского. И на этом мы кончили, перед летом мы закончили спектакль. «Игрок» Достоевского принят хорошо зрителям, прессой. Театр, ну, создал, ну, как сказать, достойное произведение. Дальше мы думаем, вот сейчас мы вернулись к русской классике, и мы решили поставить Горького на дне. Советская классика нашего Горького. Причем мы подумали так, что, во-первых, с точки зрения замысла, так сказать, как поставить спектакль, у нас родились кое-какие мысли, но о которых очень долго рассказывать и невозможно. И главное, мы отказались от основного, по-моему, от неверной, я бы сказал, заумной философии насчет Луки, что Лука сегодня звучит как какой-то проповедник лжи. С нашей точки зрения, ничего он так не звучит, он звучит так, как написано у Горького. И Горький устами Сатина прекрасно отвечает на вопрос, кто такой Лука. Сатин говорит в последнем акте: Лука, он умный старик, он знал, что говорил. Ложь, религия хозяев и рабов, правда, религия свободного человека. Вот и вся разгадка. Поэтому Лука лгал в условиях 902 года, в совершенно конкретных условиях, в конкретных случаях. Лгал он хозяевам и рабам, поэтому никакой философии утешительства на всю Вселенную он совершенно не предлагает. И вот появившаяся там сколько-то лет тому назад некоторая заум в этом отношении сбила даже Горького. Он отрекся от Луки, если вы помните. По-моему, это, конечно, ошибка, и тут ничего страшного ставить и бояться за то, что Лука всем вонзит в мысль философию прекрасной лжи, по-моему, это абсолютный бред. Но тем более состав, имеющийся у нас, может это великолепно осуществить. У нас Сатин, Симонов, у нас барон Френдлих, у нас Бубнов, Столубеев, у нас Пепел, Горбачев, причем хотим делать это характерным образом, и профессии его, недобрый молодец совсем. Затем, значит, Настя, Наська у нас, Левзак, ну, словом, так я всех не перечисляю, но нам кажется, что мы можем создать спектакль. Ну, а Лука Скоробогатов, простите, Скоробогатов и Меркурьев, два Луки. Вот, так сказать, затем дальше мы осуществляем творческую заявку Борисова. Мы даем Борисова и Чеснокова в роли царя Федора. Значит, Иван Шуйский Черкасов и Борис Годунов, Горбачев и Самойлов. Это совершенно новые качества, в которые мы хотим показывать Горбачева. Довольно ему играть буйных молодых людей, пусть сыграет другой образ. Это будет проба, но нам кажется, что это может быть интересное. Вот. Затем, после этого, какие наши дальнейшие мечты? Мы будем ставить сонет Петрарки Погодина из советских пьес. Мы считаем, что в пьесе «При ряде недостатков», в общем, есть много интересного, и стоит ее ставить в театре, и мы ее думаем ставить. И затем мы ставим пьесу Штейна «Гостиница Астория». Вот из советской драматургии. Затем мы сделали заказ, получили уже 12 стульев Ильфа и Петрова. В перспективе мы будем делать и «Золотого теленка» тоже. В перспективе. Ну, ждем от Арбузова «Блудного сына», но пока еще света не видно. Затем сложный очень вопрос, вопрос подготовки к 40-летию, о котором мы должны думать заблаговременно. В вопросе этом пока мы должны сказать, что мы не можем сказать, что есть уже готовая пьеса. Такой нету. Мы думаем, во всяком случае, готовить продолжение линию героического спектакля, продолжение линии оптимистической трагедии, которую нам дала спектакль из эпохи гражданской войны. Мы хотим поставить спектакль о новом великом социальном событии, это о коллективизации, о ликвидации кулачества, это инсценировку «Поднятой целины» Шолохова, спектакля с великолепными актерскими образами, с великолепными образами. Нам кажется, что это сейчас уже инсценировка сделана, есть тоже еще не совсем закончена, но есть шансы, что она будет закончена и будет существовать. И затем еще дальше, это мы хотим, может быть, вероятнее всего, даже закончить совсем год, вроде декабря следующего года, это мы думаем все-таки поставить «Булгаковский бег». Вот, так сказать, те планы, которые мы имеем сегодня. Еще у нас есть пьеса с действующим лицом Лениным, я еще не имею окончательной инсценировки, это «Зорина. Вечный источник». Ну, работа, которая у нас ведется с драматургами, и, скажем, еще у нас есть, ну, это пока еще нет пьес, мы говорить не можем. Ну, значит, вот примерно те планы и мысли, которые у нас вызывает наш последующий сезон. А затем позвольте мне, значит, присутствующему ленинградцу от имени ленинградцев приветствовать сегодня открытие дома актера, пожелать ему самых лучших, выразить ему самые лучшие пожелания и пожелать наибольшего сплочения между работниками искусств, между творческими работниками, для того, чтобы действительно общими усилиями двинуться шагом вперед по пути любимого нами искусства.
Слово представляется Павлу Александровичу Маркову. Выключите все.
Разрешите мне сказать только несколько слов в связи с наступающим сезоном. Правда, этот сезон открылся в этом году не только в Москве, но в Лондоне, Праге и Будапеште. И, по-моему, это имеет очень важное и серьезное значение. И мне кажется, что мы не можем не прислушаться к тем откликам, которые к нам приходят, скажем, от лондонских гастролей балета Большого театра. Мы знаем, что эти спектакли проходят с каким-то очень увлекательным и для нас радостным триумфом. Художественный театр знает это и по своим спектаклям. И в Югославии, и в Болгарии, и в Румынии, и сейчас в Чехословакии, и в Венгрии. Но мне кажется, что чрезвычайно важно подумать, чем же наши спектакли и в том, и в другом случае, и в балетном театре, и в драматическом искусстве так увлекали зрителей. Ну, всегда вспоминается, говоря о балете, ну, пушкинские слова. «Русской терпсихоры душой исполненный полет». Когда сейчас пишут и говорят о Булановой, как о величайшей актрисе мира, я думаю, что это пишут очень искренне и убежденно, это происходит не только потому, что она в высокой степени артистична и превосходна по своему танцевальному мастерству. Это происходит и потому, что она приносит в западное искусство новые, там еще по-настоящему неведомые черты. Да, мы можем встретиться с великолепным, усовершенствованной театральной техникой, и мы должны завидовать тому, как там технически оборудован театр. И здесь мы очень часто отстаем. Мы можем завидовать той строгости и дисциплине, которая порой бывает в зрительном зале. Но ничего подобного тому, что несет с собой Уланова, или тому, что нес с собой художественный театр в ансамбле трех сестер, этого там не увидишь. И мне кажется, что сейчас, когда международные театральные связи укрепляются все больше и больше, когда уже реальностью стала дружба деятелей искусств самых разных стран, то в своих смелых поисках мы никогда не можем забывать того, что же есть подлинная драгоценность и нерушимая ценность нашего советского драматического, балетного и оперного искусства. То, что дал Шаляпин, никто не мог дать. То, что дает Уланова, никто не мог дать. То, что привнес с собой художественный театр, никто не мог дать. То, что было величайшей традицией малого театра, никто не мог дать. И мне кажется, что когда сейчас мы говорим о том, что должна возникнуть борьба направлений, я это приветствую от всей души. Но я думаю, что направлений выдумать нельзя. Мне кажется, что они рождаются. Они рождаются из непосредственной театральной практики. Нельзя подменить собой, нельзя подменить и выдумать несуществующее. Поэтому мне кажется, что сейчас очень важно каждый конкретный шаг большого театрального художника. До предела искренний, такой, как он хочет от всей души, от всего сердца. Тогда возникнут направления новые, а не те, которые были. Те, которые рождаются сейчас. Из нашей современности, из нашей советской действительности. И когда мы говорим о том, что наш театр имел успех за границей, то это только в том случае, если душой исполненный полет русской терпсихоры в то же время обладает первоклассным мастерством. Мы часто жертвовали этим во имя других ценностей. Это, конечно, неверно и несправедливо. И вот, когда сейчас наступают сезоны, в которых требовательность должна возрастать все больше и больше, мне кажется, что мы не можем никогда забывать того, что есть основное замечательное качество русского советского театрального искусства, каких бы жанров оно ни казалось. И вот эта особенность русского искусства требует от нас сейчас не выдуманной смелости в возрождении уже угасших направлений, а в том, чтобы создавать и рождать новое искусство, очень смелое, очень бурное, спорящие друг с другом, но смотрящие вперед.
У нас в гостях сегодня в доме актера наши друзья-поэты. Леонид Мартынов и Борис Слуцкий. Выступает Леонид Мартынов.
Балерина. Ночь шуршит в канаве желтым листом, бьет подковой, поверяет дворничиху свистом участковой. А девчонка с бантиком над челкой тут же вьется, меж совком танцует и метелкой и смеется. Все ночами участковый видит в лунном свете. Из девчонки толк, наверное, выйдет быть в балете. Дворничиха несколько надменно засмеялась. Ну так что же, ведь и я на сцену собиралась. На каком же это основании? Так вот было, только высшего образования не хватило. Да, конечно, если уж учиться, надо с детства. Он уходит и свистит, как птица, по соседству. Дворничиха выросла в детдоме, грубовато. Дочь родилась в орудийном громе от солдата. На войне уж ясно и понятно, убивают. Этот парень не пришел обратно, и бывает, кое-как метет она дорожки, матерится, а у дочки луч на босоножке серебрится. Ходит баба в час похмелья горький, туча тучей. Будет, будет ваша дочь танцоркой, самой лучшей. Такие звуки есть вокруг, иными стать их не заставишь. Не выразишь посредством букв, не передашь посредством клавиш. И поручиться я готов, иную речь мы слышать слышим, но с помощью обычных слов ее мы все же не запишем. И своевольничает речь, ломается порядок в гамме, и ноты ходят вверх ногами, чтоб голос яви подстеречь. А кто-то где-то много лет стремится сглаживать и править. Ну что ж, дай Бог ему оставить на мягком камне рыбий след.
Лошади в океане. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. шел корабль своим названием гордый, океан старался превозмочь, трюме добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей, подков 4000. Счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище далеко, далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море в синем остров плыл гнедой. И сперва казалось, плавать просто, океан казался им рекой. Только нет у этой речки края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли. Баня. Вы не были в районной бане, в периферийном городке? Там шайки с профилем кабаньим и плеск, как летом на реке. Там ордена сдают вахтерам, зато приносят в мыльный зал рубцы и шрамы, те, которым я лично больше доверял. Там двое одноруких спины один другому бодро трут, и тело всякого мужчины исчеркали война и труд. Там по рисунку каждой травмы читаю каждый вторник я, без лести и обмана драмы или романы без вранья. Там на груди своей широкой из дальних плаваний матрос лиловые татуировки в наш сухопутный край занес. Там слышен визг и хохот женской за деревянною стеной. Там чувство полного блаженства переживается в парной. Там рассуждают о футболе и с поднятою головой несет портной свои мозоли, свои ожоги горновой. Там всяческих удобств немножко и много всяческой воды. Там не с довольства, а с картошки иным раздуло животы. Но бедствий и сражений годы согнуть и сгорбить не смогли ширококосную породу сынов моей большой земли. Вы не были в раю районном, что меж кино и стадионом. В райбане были вы или нет? Там 2 рубля любой билет.